Лечение и реабилитация. Лечение складывается из биологической терапии, психотропные лекарственные средства, шоковые методы и другие, психотерапии и специальных мер и методов, направленных на социальную адаптацию больного. Их комплекс получил название реабилитация. Биологическая терапия. Психотропные средства являются основным способом лечения. Выбор их определяется ведущей симптоматикой. При параноидной шизофрении, если преобладает бред, чаще применяют рифтазин или сталазин, а если выражены галлюцинации, психические автоматизмы – галоперидол. При недостаточном эффекте рифтазин заменяют мажептилом или тиопропиразином, а галоперидол – трисидилом или триперидилом, трифлуперидилом. При хроническом течении более эффективен липонекс. С согласия родных больного можно использовать инсулиношоковую терапию, но она эффективна при давности болезни до года. При гипофренической шизофрении также используют галоперидол и мажептил. Кататоническое возбуждение устраняет инъекциями аминозина или хлорпромазина или галоперидола. При анероидной кататонии также показан тизерцин или левомепромазин. В резистентных случаях с согласия родных возможна электросудорожная терапия, которая эффективна как при кататоническом возбуждении, так и при ступоре. При простой форме более действенны активирующие нейролептики – френолон, малая доза трифтазина, стилазина, СИМАП, пенфлюоридол. При вялотекущей шизофрении применяют в зависимости от преобладающей симптоматики при обсессиях и фобиях феназепам или галоперидол. При дисморфоманиях к ним добавляют антидепрессанты. Ипохондрический синдром требует сочетания нейролептиков и антидепрессантов, например, седуксена, риланию, сибазон, сегланилом, сульпирид, феназепама или трифтазина с амитриптилином или пиразидолом. Нарастающая шизоидизация лучше поддается лечению трифтазином, а при других психопатоподобных нарушениях пользуются неолептилом, перициазин, галоперидолом, медитеном, леоген. При паранойе бредовые переживания обычно пытаются дезактуализировать трифтазином. Шизоаффективные психозы лечат различные в зависимости от фазы. При маниакальных фазах наиболее эффективен галоперидол, несколько менее аминозин. При депрессивных фазах амитриптилин или пиразидол сочетают с трифтазином. Аминозин и галоперидол, устраняя бред и галлюцинации, могут затягивать депрессию. Период интермиссии для предотвращения новых фаз пытаются сочетать малые дозы трифтазина с карбамазепином, фенлипсином или карбонатом лития. При острой полиморфной шизофрении лечение лучше начинать с инъекции аминозина и в дальнейшем его видоизменять в зависимости от преобладающей симптоматики. Фибрильная шизофрения требует интенсивной терапии с помощью гемосорбции, гемодеза и других детоксицирующих средств. Аминозин в больших дозах показан лишь в случаях, если исключен злокачественный нейролептический синдром. При отсутствии эффекта решается на электросудорожной терапии, которая иногда спасает жизнь. В остальном лечение симптоматическое. При постшизофренической депрессии к лечению нейролептиками надо присоединить мелипромин. Больной нуждается также в индивидуальной семейной психотерапии. Поддерживающая терапия длительная на протяжении многих месяцев и лет. Применение психотропных средств для поддержания ремиссии и предотвращения рецидива. Обычно используются те лекарства, которые делают попытку заменить... Обычно используют те лекарства, которыми ремиссия достигнута, но в уменьшенной дозе. Со временем делают попытку заменить более сильные средства на более слабые, например, трифтазин на сонапакс, галоперидол на феназепам. Дозы должны снижаться постепенно. Внезапный обрыв лечения грозит рецидивом, чаще наступающим не сразу, а через 2-3 недели. Шоковая терапия была широко распространена в 30-50-х годах до появления психотропных средств. В настоящее время в качестве метода выбора и согласия родных больного могут быть использованы инсулиношоковая терапия при параноидной шизофрении и электросудорожной терапии при неподающихся лечению другими средствами кататонии, тяжелой депрессии, при шизоаффективных психозах и фибрильной шизофрении. Применение сульфазинотерапии атропиновых шоковых в настоящее время в нашей стране запрещено. То есть сульфазинотерапии и атропиновых шоков. Вот. Психотерапия. Психотерапии при шизофрении являются вспомогательным, но тем не менее весьма необходимым средством. Ее значение возрастает по мере выхода из острого психотического состояния. При неполных ремиссиях на фоне поддерживающей терапии психотропными средствами регулярная психотерапия может оказаться даже решающим фактором предотвращения рецидив и опасных действий больных, например, суицидов. При острой полиморфной шизофрении необходимы каждодневно успокаивающие беседы с больным. В простых словах, доброжелательным и сочувственным тоном больному надо неоднократно повторять, что его переживания – следствие болезни, что необходимо лечение, вселять уверенность в выздоровлении и возвращении домой. При параноидной шизофрении паранойя сначала лучше стараться в беседах отвлекать больных от болезненных переживаний, не пытаясь их разубедить. Лишь когда с помощью психотропных средств начинается дезадаптация бреда, надо пытаться способствует критической переработке болезненных переживаний. При простой форме на фоне действия активирующих нейролептиков можно стараться вовлечь больного в групповую психотерапию, особенно в занятия коммуникативным тренингом, элементарным общением в быту. При вялотекущей шизофрении всегда необходима индивидуальная психотерапия. Возможность раскрыть переживания и получить сочувствие врача обычно дает больному, хотя и временное, но заметное облегчение. При установившемся контакте такие больные периодически сами испытывают потребность хотя бы в кратком общении с врачом. Смена врача нередко им переживается тяжело. При улучшении состояния надо попытаться вовлечь больного в групповую психотерапию, используя методы как невербальная психогимнастика, психодрама, так и вербальный, контактный тренинг, дискуссии. При шизоаффективных психозах психотерапевтическая тактика зависит от фазы. В маниакальной фазе продолжительный разговор возбуждает больного, беседы с ним должны быть краткими. Лишь при успокоении надо стараться объяснить больному болезненную природу его состояния, предупредить о возможных депрессиях в будущем и убедить в необходимости длительного поддерживающего лечения. При депрессиях психотерапия особенно важна. Ежедневно, спокойно и неторопливо надо ободрять больного, опровергать его депрессивные высказывания, даже когда он отвергает эти опровержения или кажется безучастным. Нельзя делать попытки развеселить больного, это может лишь ухудшить состояние. На выходе из депрессии надо способствовать ее критической оценке, вселять оптимистические отношения к будущему. Семейная психотерапия ставит целью прежде всего разъяснить родным больного проявление болезни, которую они могут принимать за чудачество, распущенность, упрямство, лень и так далее. Надо убедить родных в необходимости длительного лечения, опасности перерывов, ведущих к рецидиву, разъяснить, какие требования они могут и должны предъявить больному, а какие для него непосильны вследствие болезненных переживаний и могут привести лишь к конфликтам и утяжелению состояния. Наконец, надо способствовать гармонизации семейных отношений, разрешению конфликтов, без чего нельзя рассчитывать на стойкие и хорошие ремиссии. Реабилитация. Реабилитация подразумевает комплекс мер по возможному сохранению, а при утрате восстановлению хотя бы частичному социального статуса больного, включая его трудоспособность, семейные отношения, активную жизнь в обществе. Длительное пребывание в психиатрической больнице приводит к госпитализму, утрате способности жить самостоятельно, социальных навыков, неумению удовлетворять свои элементарные нужды, подавляет желание трудиться, может также нарушить семейные связи. Поэтому госпитализация должна быть минимальной по длительности. Как только позволяет состояние больного, необходимо использовать домашние отпуска, перевод в дневные стационары, активное наблюдение в диспансере. Показаниями для неотложной госпитализации без согласия больного, а в случае, когда больной в психотическом состоянии способен отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, ты без согласия его родных или заменяющих их лиц, служит наличие бреда, галлюцинаций, болезненной тревоги, страха, растерянности, если они определяют поведение больного. Дезактуализированные переживания на поведение больного не сказывающиеся, такими показаниями не являются. Показаниями также являются гиперфреническое, кататоническое, маниакальное возбуждение, выраженная депрессия, суицидальными мыслями, ступор, а также склонность к компульсивным действиям. При вялотекущей шизофрении и паранойе показанием для неотложной госпитализации может быть только опасность для самого больного, суицид, самоповреждение, упорный отказ от еды, или для окружающих, агрессия с риском нанесения тяжких повреждений или разрушительных действий. Если госпитализация желательна для уточнения диагноза или подбора наиболее эффективных лекарств, то она может быть осуществлена только с согласия больного. Если же Он из-за своей болезни не способен принимать решения, то необходимо согласие родных для, или заменяющих их лиц. Если, будучи на попечении близких, больной не опасен ни для себя, ни для окружающих, то лечение вообще желательно проводить, не отрывая его от семьи, в полустационарах или амбулаторном. К реабилитационным мерам, помимо поддерживающего лекарственного лечения, относятся психотерапия, индивидуальная, семейно-групповая и социотерапия. Чтобы отвлечь больного от болезненных переживаний, используется лечение занятостью. По мере улучшения переходит к трудотерапии, включающей при надобности обучение новой профессии, стимулируется социальная активность, например, в виде клубной деятельности. Рекомендация во время ремиссии касается также труда и учебы. Даже при неполной ремиссии, поддерживающей лекарственной терапии, надо стремиться к тому, чтобы учащиеся продолжали уже начатую учебу, а работающий труд, если это им посильно. В других случаях можно попытаться продолжать учебу и труд в облегченных условиях, например, учебу в вечерней школе, дома, труд на дому, в лечебных мастерских, специальных цехах, работа с половиной нагрузкой и так далее. Трудовые ограничения должны распространяться на те сферы деятельности, где возможно внезапное ухудшение состояния больного грозит опасности для него или для других, например, вождение транспорта. Но при полной устойчивости ремиссии без поддерживающей терапии в течение нескольких лет даже эти ограничения должны быть отменены. Напряженные умственные нагрузки, например, конкурсные экзамены после начала болезни не рекомендуются. Обычно с такой нагрузкой не справляются, а неудача служит психической травмой, способной вызвать рецидив. Однако при полной устойчивой ремиссии подобное обучение также становится вполне возможным. Одинокие больные особенно нуждаются в социальной помощи и содействии устройстве быта. При неспособности больных вести свои дела суд может назначить им опекунов, обычно из близких.